Глава 5. Война начинается. Сивена осталась позади крошечной сияющей точкой. Корабли имперского флота осторожно углублялись в темные пучины черной неизвестности галактической периферии. Гигантские звездолеты преодолевали огромные расстояния, разделявшие звезды, разбросанные по витку галактической спирали, все более приближаясь к границам миров, находившихся в сфере влияния Академии. Звездные системы, два столетия назад отделившиеся от Империи, впервые за прошедшие годы ощутили на своем горле мертвую хватку бывших хозяев. Возврат к прошлому осуществлялся просто, путем массированных артиллерийских налетов на столицы. В захваченных мирах оставались гарнизоны военных в форме с погонами, на которых красовалась эмблема Империи. Звездолет и солнце. Старики, увидев эту эмблему, вспоминали давно забытые рассказы прадедов о временах, когда Вселенная была велика и богата, когда в ней царил мир под знаменами, на которых красовались эти самые звездолеты солнца. Имперские корабли двигались дальше, к Академии. На захваченных планетах основывались военные базы. Как только завоевывался очередной мир, в штаб верховного главнокомандующего Белла Риоза шло соответствующее донесение. Штаб был расположен на скалистой безлюдной заброшенной планете. Риоз вздохнул и угрюмо улыбнулся Дьюсиму Бару. — Ну что скажете, Патриций?
— Я? Что я вам могу сказать? «Зачем вам мое мнение? Я не военный».
Он окинул взглядом комнату и отметил про себя, что в ней тесно и не прибрано. Помещение штаба размещалось в прилепившемся к скале походном доме. Оно было наполнено искусственным воздухом, согрето искусственным теплом. Крошечный островок жизни на мертвой холодной планете.
«Единственная помощь, которую я могу вам оказать, — пробормотал он, — а точнее, хотел бы оказать, — это совет возвратиться в Сивену».
«Рановато, рановато, — покачал головой Риес.
Генерал повернулся на вертящемся стуле к углу, в котором мерцал огнями большой прозрачный глобус. На нем была обозначена граница старой имперской префектуры Анакреон и прилегающих к ней секторов галактики.
«Позже, когда все будет кончено, Патриций, вы сможете вернуться к своим книжкам и всякому такому прочему. Я лично прослежу за тем, чтобы все землевладения и поместья вашего семейства были возвращены вам и вашим детям навечно».
«Благодарю вас», — с горькой иронией откликнулся Бар. «К сожалению, мне недостает вашей твердой уверенности в том, что все хорошо кончится».
Риас грубо расхохотался.
«Ой, только не надо вашего пророческого карканья. Эта карта говорит больше, чем все ваши старческие теории».
Генерал аккуратно настроил кривую, очерчивающую границы.
«Вы умеете читать карту в радиальной проекции? Умеете? Отлично, тогда смотрите сами. Золотые звездочки обозначают имперские территории. Красные — территории протектората Академии, а розовые — относящиеся к экономической сфере ее влияния. Вот и посмотрите».
Рука Рио залегла на кнопку, и поле мелких белых точек окрасилось в темно-синий цвет и накрыло красные и розовые точки, будто перевернутая чаша.
«Звезды, накрытые синим куполом, завоеваны моим флотом.
со спокойным удовлетворением сообщил Риас. «И мы идем вперед. Нигде не встречено сопротивление. Варвары настроены миролюбиво. Кроме того, ни малейшего сопротивления со стороны вооруженных сил Академии. По всей вероятности, мирно спят и ничего не ведают».
«Ваши силы рассредоточены, как я понимаю?» — спросил Бар.
«Естественно», — кивнул Риас. «За исключением особых обстоятельств. Ключевые точки, где находятся мои гарнизоны, укреплены. Их немного, но они избраны очень верно со стратегической точки зрения. В этом много преимуществ. Гораздо больше, чем может показаться тому, кто не занимался скрупулезным изучением тактики «Звездных войн». Но, думаю, любому ясно, что я могу вести нападение из каждой точки этого замкнутого круга, и что, когда мой план окружения будет доведен до конца, Академия не сможет контратаковать ни на флангах, ни с тыла. Я просто не оставлю им ни флангов, ни тыла. Эта стратегия предварительной блокады применялась и раньше, например, во время кампании Лориса VI. Но, во-первых, это было 2000 лет назад, а во-вторых, тогда план не был доведен до конца. Так получалось, что враг или знал, или догадывался о подобных планах и успевал контратаковать. Сейчас все выглядит иначе.
«Идеальный хрестоматийный случай?» — равнодушно поинтересовался Бар.
Риас разозлился. «Вы по-прежнему уверены, что моя армия проиграет?»
«Должна проиграть».
«Да как вы не поймете? В военной истории не было случая, чтобы при успешно завершенной блокаде атакующая армия не победила бы, если только с тыла по ней не ударит флот, сил которого достаточно для прорыва блокады».
«Вам виднее».
«И все-таки вы остаетесь при своем мнении?»
«Да».
Риас пожал плечами. «Как хотите». Бар выдержал паузу и спокойно спросил.
«Вы получили ответ от императора?»
Бар вытащил из контейнера в стене у себя над головой сигарету и медленно закурил. «Вы имеете в виду мою просьбу о подкреплении? Ответ пришел, но это всего лишь отписка. Не более того».
«Кораблей не будет».
«Нет, я этого, в общем, ожидал. Честно говоря, Патриций, я уже жалею, что наслушался ваших идиотских теорий. Это выставляет меня в ложном свете».
«Разве?»
«Однозначно. Корабли — роскошь в наши дни. В гражданских войнах за последние 2 столетия погибло больше половины Великой Армады, а те, что уцелели, находятся в весьма плачевном состоянии. Видите ли, Патриций, между нами говоря, те корабли, что строят сегодня, гроша ломаного не стоят. Я так думаю, что сейчас во всей галактике вряд ли отыщется грамотный инженер, способный собрать первоклассный гиператомный двигатель».
«Я знаю об этом», — кивнул севинянец. Взгляд его стал острым и внимательным. «Для меня это не новость, но я не знал, знаете ли об этом вы. Значит, его императорское величество не может себе позволить разбрасываться кораблями направо и налево. Психоистория могла это предвидеть». «Да, скорее всего, и предвидела. Я бы сказал, что мертвая рука Гэри Селдона побеждает-таки в открытом бою».
Риас резко оборвал его.
Кораблей у меня и сейчас достаточно. И ни черта ваш Селдон не выигрывает. Только тогда, когда ситуация станет более серьезной, нам понадобятся новые корабли. И они у меня будут. Просто пока император всего не знает.
Да? И о чем же вы умолчали?
Естественно, о ваших теориях, сардонически усмехнулся Риас. Дело в том, Патриций, что при всем моем к вам уважении теории ваши представляются мне абсолютно вздорными. Вы уж не обижаетесь. Только если ситуация обострится, только если будут какие-то конкретные факты, тогда и только тогда я буду говорить с императором о смертельной опасности. Не раньше. И еще... — непринужденно добавил Риас. — Теория, неподтвержденная фактами, сильно отдает черной магии. А вы сами знаете, наш император это недолюбливает.
Старый Патриций улыбнулся. — Вы хотите сказать, что объявлять императору о том, что его августейшему трону угрожает кучка презренных варваров откуда-то с задворок галактики, глупо? Потому что он в это не поверит, тогда вам и вовсе нечего ждать от него помощи.
Если только не удастся заполучить сюда чрезвычайного посла.
А зачем здесь нужен чрезвычайный посол?
Это старая традиция. Непосредственный представитель двора присутствует на любой военной кампании, осуществляющейся в государственных интересах.
Правда? «А зачем?»
«Ну, чтобы создать иллюзию, будто всей компанией руководит лично император. Ну, и лишняя возможность убедиться в лояльности генералов. В чем, а в последнем традиции себя оправдала».
«Но вам это должно быть не слишком удобно, генерал. Посторонний авторитет, я имею в виду».
«Конечно». Буркнул Риас и слегка покраснел. «Но тут уж ничего не поделаешь». В этот момент загорелся экран приемного устройства, и из него с мягким щелчком выпал блестящий цилиндр. Риас раскрыл цилиндр и прочитал донесение. «Отлично! То самое!»
Дьюсим Бар вопросительно приподнял брови.
«Вы знаете, что мы захватили одного из этих, как их там, торговцев, живого и в неповрежденном корабле?» — спросил Риас.
«Я слышал об этом».
«Ну так вот, его только что доставили сюда. Через минуту он будет здесь. Останьтесь, Патриций, я хочу, чтобы вы присутствовали при допросе. Я вас за этим и вызвал сюда. Поможете мне в случае чего, ясно?»
Прозвенел звонок на входной двери. Генерал нажал ногой педаль под столом. Дверь открылась. Человек, стоявший на пороге, был высокого роста, бородатый. На нем была короткая куртка из мягкого, похожего на тонкую кожу пластика с капюшоном, отброшенным на спину. Руки его были свободны. Правда, сопровождавшие его были вооружены, но он этого как будто не замечал. Он вошел в развалку и с любопытством осмотрелся. Поприветствовал генерала легким кивком и фамильярным жестом.
«Ваше имя?» — сухо спросил Риас.
«Латан Деверс», — ответил торговец, заложив ладони за широкий узорчатый пояс. «А вы? Здешний босс?»
«Вы торговец из Академии?»
«Точно. Послушайте, если вы тут действительно босс, вы бы лучше сказали вашим парням, чтобы они не баловались с моим грузом». Генерал поднял голову и смерил пленного ледяным взглядом.
«Извольте отвечать на вопросы. Распоряжение здесь отдаю я».
«Ладно. Я человек покладистый. Только учтите, что один из ваших парней уже заработал дырку в груди. Футов два, не меньше, когда сунул руки не туда, куда надо.
Риос перевел взгляд на дежурного лейтенанта. «Этот человек говорит правду, Врэнк? В вашем отчете сказано, что потери нет».
«Потерь не было, сэр»,
— твердо отрапортовал лейтенант,
— «когда я писал отчет. Позже мы попытались обыскать корабль, сэр, потому что прошел слух, будто на корабле женщина. Женщины мы там не обнаружили, но нашли множество устройств, назначение которых нам неизвестно. Этот человек утверждает, что это его торговый груз. Один из наших солдат пытался разобраться с одним устройством, но оно взорвалось у него в руках. Он погиб».
Генерал спросил у торговца: «На вашем корабле есть ядерное оружие?»
«Да нет же. На кой оно мне сдалось? Этот ваш солдат, Олух, схватил ядерную дрель, направил ее на себя и включил на полную мощность.
И как это ему в голову пришло? Это ж все равно, что нейтронный бластер к башке приставить. Честное слово, я бы его остановил, если бы в это время на мне не сидело верхом пятеро ваших молодцов».
Риос махнул рукой охранникам.
«Все свободны, можете идти. К захваченному кораблю не приближаться. Сядьте, Деверс».
Торговец уселся на предложенный стул. Чувствовал он себя легко и непринужденно под свинцовым взглядом генерала и любопытным севинианского патриция.
«А вы не глупый человек, Деверс», — процедил сквозь зубы Риас.
«Спасибочки. Вы, как это, физиономист? Или вам от меня что-то надо? Я вам вот что скажу. Я неплохой бизнесмен. Вот и все».
«Это почти одно и то же. Вы сдались в плен вместо того, чтобы понапрасну сопротивляться. Это правильно. Начни вы сопротивляться, от вас бы мокрого места не осталось. Если вы и впредь будете вести себя так же разумно, с вами будут хорошо обращаться».
«Класс! Хорошее обращение — это то, что я больше всего уважаю, босс».
«Отлично! А я больше всего уважаю согласие сотрудничать!» — улыбнулся Риас и тихо Бару.
«Надеюсь, я правильно понял слово «уважаю» в этом контексте. Слыхали ли вы когда-нибудь такой варварский жаргон?»
Деверс спокойно, даже лениво проговорил: «Ладно, вроде я вас понял. Только о каком сотрудничестве речь? Прямо скажем, я не врубился, где это я нахожусь?» Он огляделся по сторонам. «Ну да, что за местечко? И вообще, в чем дело?»
«Ах, простите, я забыл представиться», — добродушно улыбнулся Риас. «Этот джентльмен — Дьюсем Бар, патриция империи. Я — Белл Риас, пэр империи, генерал третьего ранга вооруженных сил его императорского величества».
Торговец раскрыл рот от удивления.
«Вот террас, империя!» — пробормотал он. «То есть старая империя, про которую нам в школе рассказывали? Ха-ха! Вот здорово! А я-то думал, что ее и нет вовсе».
«Прекрасный шанс убедиться, что она существует».
«Да, вообще-то можно было догадаться», — согласился Латан Деверс, задрав голову и поглядев на потолок. «С периферии-то никто не сумел бы захватить мое старое корыто». «Ну, так что за дела, босс?» — нахмурился он. «Или мне вас генералом называть?»
«Дела такие. Война».
«Империя против Академии, так что ли?»
«Совершенно верно».
«А почему?»
«Думаю, вы знаете почему».
Торговец взглянул на Риаса и отрицательно покачал головой. Риас немного помолчал, потом мягко повторил:
«Я просто уверен, что вы знаете почему».
Латан Деверс пробормотал:
жарковато тут у вас. И встал, чтобы снять куртку. Сев, вытянув ноги,
знаете, ворчливо передразнил он, вы зря ждете, что я сейчас вскочу и начну орать от удивления. Да, я мог бы с вами в два счета разделаться. И этот старикан, что сидит тут и помалкивает, мне бы не помешал.
Но вы не будете этого делать, уверенно резюмировал Риос.
Не буду, согласился Деверс. Во-первых, потому что, даже если я вас прикончу, война-то ведь от этого не прекратится. Там у вас, я чувствую, генералов хватает.
Верно подмечено.
А потом и меня самого кокнут тут же, как только я вас отправлю на тот свет. Чуть раньше, чуть позже, но кокнут — это точно. А это в мои планы не входит. Выгоды никакой.
«Я же сказал, что вы не глупый человек!» Деверс кивнул.
«Только, босс, было бы все-таки желательно, если бы вы мне растолковали, почему это вы, черт подери, так уверены, что я знаю, с чего это вы на нас напали? Нет, честно, я понятия не имею. А в загадки играть как-то неохота».
«Да? А про Гарри Селдона вы никогда не слышали?»
«Нет, я же сказал, что в загадки не играю».
Риас бросил быстрый взгляд на Дьюса Мабара, который лишь тонко улыбнулся в ответ и опять погрузился в молчаливую задумчивость.
«Вы не играете, Деверс», — криво усмехнулся Риас и продолжил. «Ходят слухи или сказки...» Но не исключено, что это правда о вашей академии, что в один прекрасный день вы собираетесь основать вторую империю. Я в подробностях знаю обо всех штучках Селдона. А также и о том, что вы вынашиваете агрессивные планы против империи.
Неужели?
Деверс задумчиво и удивленно покачал головой.
И кто же вам про это рассказал?
«Какая разница?» — отозвался Риас, постепенно теряя терпение. «Вы здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно про сказку о Селдоне».
«Так, значит, я вам сказки должен рассказывать?» «Нашли нянюшку?»
«Не цепляйтесь к словам, Деверс».
«Я и не цепляюсь. Я вам прямо скажу. Я знаю об этом столько же, сколько вы. Это чистая чепуха, наполовину выдумка. В любой стране есть свои сказки, не без этого, правда же? Да, слыхал я кое-какую болтовню, вроде этого «Селдон», «Вторая империя», все такое. Ну, правда, про это на ночь сказочки рассказывают. Детишки смотрят триллеры про Селдона. В общем, все это не для взрослых. Во всяком случае, не для тех взрослых, кто соображает, что к чему.
Генерал прищурился. — Это правда? — Вы лжете, молодой человек, и напрасно. Я был на вашей планете Терминусе и видел все собственными глазами.
— А чего же тогда меня спрашиваете? Я-то там, дай бог, 2 месяца из 10 пробыл. Так что зря время теряете. А вообще... Воюйте на здоровье, если вам так охота воевать со сказками. Тут впервые подал голос Бар. — Вы так уверены, что Академия победит? — спросил он тихо. Торговец удивленно повернул голову в его сторону. Он слегка покраснел и стал виден беловатый шрам на виске.
— Хм, а вы, оказывается, не немой.
«И почему же вы сделали такой вывод из моих слов, док?»
Риас небрежно кивнул Бару, и севинианец все так же тихо продолжил.
«Потому что вам неприятна была бы мысль о том, что ваш мир может проиграть в войне. Я это понял. Мой мир проиграл однажды, и я знаю, что это такое».
Латан Деверс запустил пятерню в бороду, поскреб ее, поглядел по очереди на своих собеседников и, запрокинув голову, издал короткий смешок.
«Он что, всегда так разговаривает, босс?»
«Послушайте», — сказал он более серьезно, — «что такое поражение?»
«Видал я войны, видал я и поражение. Что значит победить? Кого это волнует? Меня? Таких парней, как я?»
Он поджал губы и скептически покачал головой. «Я вам вот что скажу, а вы слушайте», — твердо, уверенно продолжал торговец. «Всегда есть 5-6 жирных слюнтяев, которые управляют какой-нибудь планетой. Вот они-то будут дрожать, как кролики. Только мне до них нет абсолютно никакого дела, ясно? Народ? Ну, то есть, самый простой народ? Ну, кого-то, понятное дело, кокнут, не без этого. А остальным придется какое-то время платить дополнительные налоги. Но в конце концов все как-то устраивается. А потом все то же самое, только слюнтяи другие». Щеки Бара побагровели, вздулись жилы на худых руках, но он промолчал. Латан Деверс смотрел на него в упор. От его глаз ничто не ускользало. Переведя взгляд на генерала, он проговорил. «Послушайте, я болтаюсь в космосе годы напролет со своими безделушками и продаю их за бесценок. А они, толстяки поганые», — он указал большим пальцем за спину, — «сидят себе дома и только и делают, что подсчитывают мои доходы. Снимают сливки с меня и еще сотен таких, как я. Но представьте, что было бы, если бы Академией управляли вы? Вы бы все равно без нас не обошлись. Мы бы вам еще больше были нужны, чем нашему правительству драгоценному, потому что вы плохо знакомы с ситуацией, правильно? А мы, помимо всего прочего, еще и доходы неплохие приносим. Так что уж кто-кто, а мы смогли бы с империей договориться. Я вам точно говорю. А я — человек дела. Если для меня это будет выгодно, я за», — твердо сказал он, смерив собеседников решительным взглядом. Некоторое время сохранялась тишина. Ее нарушил тихий шорох в приемнике почты. Генерал вынул оттуда цилиндр, пробежал глазами донесение и резко включил видеопередатчик. «Подготовьте план с указанием местонахождения всех кораблей. Ожидайте приказа. Полная боевая готовность». Риос потянулся за шлемом. Пристегивая его, он обернулся к Бару и небрежно бросил: «Оставляю нашего гостя на ваше попечение. Буду ожидать результатов. Идет война, и я буду беспощаден. Помните об этом, патриций». Латан Деверс проводил Риоза взглядом и повернулся к Бару. «Похоже, генерал схлопотал по больному месту. Что стряслось, док?»
«Наверное, сражение», — хрипло ответил Бар. «Полагаю, вооруженные силы Академии дают первый бой. Давайте-ка лучше уйдем отсюда».
В комнату вошли вооруженные солдаты. Выправка их была безукоризненна, лица угрюмы. Деверс, вслед за гордо поднявшим голову севинианским патрициям, вышел из комнаты. Комнатка, в которую их припроводили, была гораздо меньше и обставлена скромнее, нежели штабной кабинет Риоза. В ней стояли две кровати, видеоприемник. За маленькой дверью душ и туалет. Солдаты вышли, дверь за ними со стуком закрылась.
«Хм...» — вытянул губы Деверс. «Похоже, это надолго».
«Так оно и есть», — коротко отозвался Бар и отвернулся.
Торговец раздраженно спросил: «Ну, а вы-то тут в какие игры играете, док?»
«Ни в какие игры я не играю, просто вы переданы под мою ответственность, вот и все».
Торговец подошел к сидевшему на кровати севинианцу. Его внушительная фигура нависла над старым патрицием. «Да?
«А почему же вы тут заперты вместе со мной?» «Что-то мне показалось, что, когда нас сюда вели под конвоем, бластеры были направлены на вас так же, как и на меня. И потом... Вы же просто взбесились, когда я разорялся там о войне и мире».
Он тщетно дожидался ответа, не дождавшись, продолжил.
«Ладно, я вас лучше вот о чем спрошу. Вы сказали, что ваша страна однажды пострадала. От кого? От каких-нибудь инопланетян из неведомой туманности?»
Бар поднял на торговца взгляд исполненной тоски.
«От империи».
«Вот как! А здесь вы что делаете?»
Бар красноречиво молчал. Торговец выпятил нижнюю губу и, понимающе, кивнул, снял с правой руки плоскую цепочку-браслет и протянул Бару.
«Что скажете?»
На левой руке у него был такой же браслет. Семенянец взял браслет. По знаку торговца надел его на запястье, защелкнул. Странное покалывание в запястье быстро прошло. Голос Деверса сразу изменился. «Ладно, доктор, теперь вы можете быть спокойны. Говорите свободно. Если эта комната прослушивается, они ничего не услышат. Это искажатель поля, изобретение гениального Мэллоу. Продается за 25 кредиток в любом мире отсюда до самого края галактики. Вам так и быть бесплатно. Только не раскрывайте широко рот, когда говорите, и не волнуйтесь. Ничего, вы быстро освоитесь». Дьюсимбар вместо покоя вдруг ощутил страшную усталость, а взгляд торговца был суров и требователен. Стараясь говорить тише, Бар спросил:
«Чего вы хотите от меня?»
«Я уже сказал. Те немногие слова, что вы сказали, сильно отдают тем, что у нас называют патриотизмом. Ваш собственный мир завоеван империей. А вы тут играете в крестики-нолики с белокурой бестией, имперским генералом. Как это понимать, а?»
Бар устало ответил:
«Я уже сделал свое дело. Имперский вице-король-захватчик был отправлен на тот свет моими руками».
«Да? И давно ли?»
40 лет назад.
40 лет назад?» Смысл сказанного постепенно дошел до торговца. «Да, долгий срок для того, чтобы жить воспоминаниями. А этот подонок в генеральских погонах знает об этом?»
Бар кивнул. Глаза Деверса потемнели. Он напряженно размышлял.
«А вы хотите, чтобы империя победила?»
Старый патриций неожиданно вспылил.
«Пусть империя провалится в тартарары. Вся Севена за это молится каждый день. Когда-то у меня были братья, сестра, отец. Сейчас у меня есть дети и внуки. Генерал знает, где их найти».
Деверс ждал. Бар продолжал шепотом.
«Но и это бы меня не остановило, если бы игра стоила свеч. Они знали бы, как умереть».
Торговец тихо проговорил: «Выходит, вы когда-то убили вице-короля? Пожалуй, я кое-что начинаю понимать. Когда-то у нас был мэр, звали его Хобер Мэллоу. Он побывал в Севене, так называется ваш мир. Там он встречался с человеком по фамилии Бар».
Дьюсимбар тяжело устало смотрел на торговца.
«Что вы знаете об этом?»
«То же, что и любой торговец из Академии. Я вот что хочу сказать, док. Я ведь могу вам не поверить. Почему бы вам не оказаться хитрющим стариканом, посаженным здесь для того, чтобы выведать у меня побольше? Ясное дело, вам угрожали смертью родственников, и вы ненавидите империю и всей душой желаете ее погибели. Тогда я развешиваю уши и раскрываю вам душу, к большой радости генерала. Нет, док, так у нас ничего не выйдет. Но как бы то ни было, мне жутко хотелось бы, чтобы вы доказали мне, что вы действительно сын Онумо Бара из Севены,
шестой, младший сын, которому удалось избежать смерти.
Дрожащей рукой Дьюсимбар открыл маленький металлический ящичек в нише стены. Металлический предмет, который он вынул оттуда, тихонько звякнул, когда он положил его в руку торговца.
— Вот, взгляните, — прошептал он.
Деверс поднес предмет ближе к глазам. Это было выпуклое центральное звено цепочки. Он ахнул.
— Это монограмма Мэллоу. Провалиться мне сквозь землю. Эта штука сделана 50 лет назад. Это так же верно, как то, что я Латан Деверс.
Он запрокинул голову и тихо рассмеялся.
Отлично, док. Генератор персонального защитного поля. То самое доказательство, которое было нужно.
И он протянул Бару свою здоровенную ручищу.